Вы слушаете «Серебряный дождь» «Орел».
Для слушателей старше 16 лет.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Партнер проекта – магазин лыжной экипировки «Спорт Лайф».
Специализированный магазин лыжной экипировки «Спорт Лайф» приглашает в удивительный мир зимнего отдыха. Лыжи, коньки, спортивная одежда – все, что нужно для активного отдыха. Наш адрес – город Орел, улица Ленина, дом 25. Телефон 487876. 487876.
Партнер проекта – зоомагазин и ветклиника «Кормушка».
Помнит всякая зверушка старый добрый магазин «Кормушка». Все корма, аксессуары за копейки, почти даром. Препараты для лечения, профилактики, кормления. Всем поможет, исцелит добрый доктор Айболит. Нас пройти никак нельзя. Приходите к нам, друзья. Кинотеатр «Современник», вход с левой стороны. А теперь еще и клиника.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Добрый, тихий, январский, пятничный вечер. Мы немножечко тут отдохнули и возвратились в эфир со своими простыми, житейскими историями, которые нам обычно когда-то я рассказывал, потом ко мне стали приходить гости, мы ведем какие-то беседы, ну и очень надеемся на то, что это будет и вам интересно. Так вот, в этот январский студеный день у меня в гостях мой давний приятель, молодой российский ученый, кандидат биологических наук, мерзлотовед, не побоюсь этого слова.
Страшное слово.
Страшное слово, да, по-научному геокриолог, если мне не изменяет память.
Да, совершенно.
Вот, ну и, собственно говоря... Собственно говоря, Алексей Лупачев.
Здрасте.
Интересен он тем, что этот человек побывал, ну, далеко не там, о чем мы рассказывали весь этот год. Мы рассказывали о каких-то отдыхах на каких-то прекрасных южных островах. Мы рассказывали о каких-то бытовых вещах.
Это для вас вещах. Январский вечер студеный, а для меня
а для тебя
обычный
это...
январский прохладный вечерок.
Даже, можно сказать, теплый, потому что...
Ну, такой, да.
Потому что Алексей у нас мало того, что бывает в высоких широтах северного полушария. Он, наверное, один из очень немногих людей в Орле побывал в Антарктиде. Да, дорогие мои друзья. И к этому вопросу мы вернемся. Я сейчас хочу немножечко там... Ну,
Кстати, недавно увидел какую-то статью в газете, причем орловской. Там целая полоса была посвящена какому-то первопроходцу, который участвовал в экспедиции как раз вот Беллинсгаузена-Лазарева. Открытие Антарктиды, и там был один уроженец, ну, не Орла, а губернии.
Губернии Орловской. Да
я не
что,
помню,
да?
Откуда. Вот он, первый орловец, грубо говоря, посетивший
шестой
континент.
Я прям сейчас...
Я-то уже на музей собственного имени задумываюсь, что-то, какие вещи туда передать.
Послушай, дружище.
А тут, оказывается, меня уже...
Леш, вот такой вопрос. Я, наверное, не ошибаюсь, что у нас не так много орловчан, да? Смотри, если у нас...
В принципе, орловчан не так много.
Да, собственно говоря, да. Собственно говоря, да. Смотри, если у нас ежегодно там на станции, ну, говорят, что в летние какие-то, ну, в летние по антарктическим меркам периоды там что-то 140 человек, да, вот наша миссия российская на всех станциях, которые есть, в зимний период там сокращается, там человек 100 остается, то вообще россиян-то не так много прошло через Антарктиду. Я не беру какие-то там корабли, которые приходят, самолеты, а вот те, кто там живет и работает, те, кто приезжал туда работать, в Антарктиду.
Ну, их... да, собственно, это российская антарктическая экспедиция, которая вот это дело все сопровождает. Логистику, там, научные исследования, там, грузоперевозки. А все остальное это только, да, туризм. Самому туда не добраться практически. Ну, если только на яхте на какой-то.
А скажи мне, пожалуйста, это официальный какой-то туризм? То есть, если ты очень хочешь, ты можешь найти способ решения попасть в Антарктиду?
Да, полно, спокойно. В Антарктиду ты можешь попасть легко. Просто это стоит не так дешево.
Так.
Это... Ну, примерно вот за что летают там всякие японские бабушки, которым наши выдают валенки, это за свои деньги долететь до Южной Америки, до самого вот юга, там, на огненную землю или куда-то. Это мы не считаем, как они туда добираются, это их проблемы. И, ну, трехчасовое посещение вот нашей станции, где Беллинсгаузен, там, остров Кинг-Джордж, оно им обходится, ну, примерно в 3000 долларов.
Леш, вот отличный, отличный заход, и мы сейчас поговорим про Антарктиду. Я думаю, что, в принципе, знаешь, что хотелось бы начать? Ну, я тебя помню еще по студенческим временам, когда ты был студентом, я-то был уже взрослым человеком, вот, на определенных...
Ты всегда был взрослым
На определенных человеком. Мероприятиях, которые мы посещали, и еду, ну, учится человек на биофаке, да? Каким ветром тебя занесло в научный центр Пущино? Каким образом ты стал аспирантом и пошел по этой научной стезе и стал посещать... И вообще откуда такое направление? Мерзлотоведение, геокриология?
Много вопросов, Игорь, сразу.
Но ты начинай с того, откуда пошла есть вот эта линия?
Ну, ясно. Ну, вообще, любая как бы человеческая судьба, наверное, она... из всякого рода случайностей состоит и направляется. И, собственно, поступая на биофак, я пришел подавать документы на биологическое отделение. Я любил там всегда Акимушкина, там, Бианки, все эти дела, Паустовский, кепка с карасями и все такое. Вот, и я прихожу подавать документы, а там надо химию сдавать.
А ты больше ботанику любил или биологию?
Ну, зоологию, да, конечно.
Зоологию, да?
Животные. У меня рыбки всегда варил, я их в аквариуме.
То есть надо было сдавать химию?
Да, а я пришел с паспортом, там все дела, смотрю, надо химию сдавать. Думаю, что делать? Сразу побежал к этой доске, где там нарисовано еще что можно. Смотрю, география, вроде ничего там, биологию надо и географию.
Слушай, а ты химией совсем не дружил, да?
А я химию не любил ни в школе, ни потом в институте, она, конечно, была немножко у нас. Вот так я попал на географию вместо любимой всю жизнь, все детство биологии, и начал изучать географию. А третью у нас была институтский поток, вот из трех групп: биология, география и, кстати, почвоведение. И, собственно, меня спрашивали, нет ли у вас кого-нибудь вот на вот этом потоке почвоведения, кто хотел бы съездить в Пущино, там вот есть институт почвоведения, все дела, посмотреть, может быть, понравится, там будут дальше
учиться. Это спрашивали научные руководители?
Ну, это те, кто там уже вот из студентов старших
работал. Леша, а вот интересно, скажи, это был тот период, когда у нас совсем не шли молодежь в ученые, может быть, да, или вот как понять?
Просто
вот старики остались и уже сами вынуждены приезжать по институту. Нет ли у вас желающих?
Нет. То есть... Ну, немножко не так.
А как объяснить?
В принципе, сам вот этот период, когда никто не идет в науку, он продолжается до сих пор вот, из молодежи. Потому что сейчас, ну, какими-то вот этими странными маневрами там мы получаем гранты. Какие-то гранты, служебные квартиры, но это вот буквально последний год. А вот этот весь период до этого, действительно, ты правильно говоришь, вот эти старики, они старели, там в этих всех научных центрах, а молодежь не шла, потому что зарплата... Ну, я вот сейчас получаю зарплату там 13 тысяч, да? Для Московской области, сам понимаешь, что это...
Ну, да.
Это не так много. Если ты сам себя еще как-то не... А как ты обеспечишь, если ты работаешь вот в бюджетном учреждении, да еще такого вот профиля?
А скажи,
соответственно...
Я про гранты потом спрошу, просто интересно,
гранты,
я, извини, не перебиваю.
Отдельно, да, тем. Соответственно, единицы вообще шли вот в эти институты, в аспирантуры там... или в магистратуру, когда она только начиналась. И были несколько человек из нашего университета, из УГУ, которые туда уже вот съездили, там кто-то задержался, кто-то не задержался. И через уже преподавателей университета они контактировали с студентами. То есть ну, такой не то, что там формальный запрос, там есть ли кто-то там с программой, ну, а просто есть там какие-нибудь ребята заинтересованные там на курсе или в группе.
Но это предполагалось, вот. Что вы едете в аспирантуру туда, да?
Ну, то есть да.
Заканчиваете и предполагалось оставаться в аспирантуре и
уже.
Магистратура, и, то есть, оставаться в науке, да, по большому счету?
Ну, конечно, идеальный вариант, конечно, такой. Выучить и оставить у себя, чтобы он дальше работал, этот специалист. Но и тогда, и сейчас со ставками была большая проблема. И, собственно, на то, чтобы выучить, еще есть какие-то там бюджетные места, там стипендии. А чтобы потом его оставить на зарплату в институте, это большая сложность. Это надо, как в старинных немецких академиях, чтобы молодой профессор может начать работать, когда старый профессор умрет.
Вот,
в принципе, сейчас почти такая же ситуация.
Такая же ситуация.
Да, не сильно она изменилась. Немножко есть какие-то подвижки, но они все, конечно, в пене вот этого
идиотизма. А если молодой ученый приходит с какой-то своей идеей, с каким-то своим направлением, да, с какими-то своими наработками, пусть маленькими, новые места нельзя открыть для молодого ученого? Не ждать, пока с этого места уйдет старый, а немножечко там параллельно, рядышком, как угодно.
Ну, практически такого не бывает.
Не бывает, да?
Единственное, что может, это вот если руководитель обеспечен грантами, там, заведующий лабораторией, там, или какой-то сотрудник.
И ему кто-то нужен.
У него есть, да, откуда платить. То есть государство, они каждый год, там, 1 января спускают документ. У вас там, ну, условно, 100 штатных единиц в институте. Все. Ты вот их делишь. Можешь 500 человек найти, 100 мест устроить, там, по 0,2. Ну, какой-то, мне кажется, в этот студенный январский вечер, вот слушайте.
Ну, нет, я люблю поэтому ждать. Ну, хорошо, возвращаемся к таким делам. В общем, ты не очень собирался, но, тем не менее, поехал.
Да, я услышал про вот это место. В принципе, оно еще и по дороге в Москву. То есть, не надо даже в Москву заезжать, чего я не очень люблю. И тогда не любил, и сейчас. И я решил, поеду, съезжу, вот что это за городок, посмотрю. Ну, буквально там я взял свою дипломную работу, которую собирался вот защищать. И поехал туда, меня познакомили, по лабораториям провели, там несколько лабораторий же у нас в институте, посмотрел я.
И как тебя
как-то
там...
задержалось мне, я же, ну, люблю куда-нибудь там поездить, попутешествовать, в поход там сходить тогда. И такая лаборатория, которая вот работает на Колыме, на Таймыре, на Чукотке. Я думаю, ой, интересно, надо с ними вот поближе познакомиться. И тут меня ловит такой мужичок, похожий на рождественского такого гнома. Невысокий такой, с пузиком, бородатенький и седой. И спрашивает меня, ты в валенках умеешь плавать?
Это первый вопрос, которым тебя встретили в научном институте.
Да, это было мое собеседование, по сути. Вот мне задали два вопроса.
Послушай, я так понимаю...
Умею ли я плавать в валенках?
А ты был готов отвечать на совершенно другие научные вопросы,
да? Со своим дипломом там обсуждать какие-то проблемы. Я уже не помню, что там было. Четвертичное оледенение каких-то там секторов Евразии. Вот. А тут меня спрашивают про валенки. Ну, я... Не пробовал, говорю, но если надо, выплыву, наверное.
Если
надо. Второй, смогу ли ободрать медведя? Вот два вопроса. Я говорю, ну, научимся, никаких слов. Все, ну вот после недолгого вот этого собеседования я был принят в этот коллектив, в этой лаборатории криологии почв. Вот. И, собственно, в первый же год попал в экспедицию.
Довольно
редко бывает.
Да, до всяких там Антарктик. Ты же посещал нашу замечательную Арктику.
Да, интересно. Арктика гораздо интереснее.
Арктика гораздо интереснее?
Конечно. Слушай, там же люди. А здесь ты никого, кроме стандартного среднестатистического советского человека, на своей станции не встретишь. Редко такое бывает.
А кого ты встречаешь в Арктике?
Арктике это коренные народы наши.
Послушай, мне же это поселки. Интересно, потому что я считаю, что мне в жизни очень повезло. Вот случайно так сложилось, причем это было по работе, не по моему желанию. Я все-таки побывал за Полярным кругом, да. Я потоптался, потому что называется... не вечной, а многолетней мерзлотой, да, вот, я даже поковырял эту землю, я посмотрел, что это такое, посмотрел, что вообще, что такое тундра, да, причем там выше 69-й параллели, как тебе первый раз Заполярье? Ты же тоже в Воркуту приезжал, да, с первой поездкой?
Вы что, первая поездка, это вообще, ну, мы летели вместе с мандаринами на пограничном самолете, тайком нас переодевали в работников аэропорта в каком-то камуфляже. Мы там мимикрировали под военных.
А почему
всю
там?
Дорогу летели?
Для
там
чего ученым внизу надо мимикрировать под военных?
А потому что добраться иногда вот до тех районов, где мы работаем, рейсовыми самолетами там или вертолетами бывает невозможно. Вот там в советское время летали прямые самолеты там на Тикси, даже там туда дальше, на Чукурдах, на Черский. Как-то можно было легче добраться. А сейчас, чтобы добраться, например, вот в устье Колымы, где мы работаем, стоит вот просто чистыми билет, стоит 100 тысяч.
И
то есть гораздо дешевле попасть,
да,
в Антарктиду на пару часов там, или там, я не знаю, на Аляску слетать туда и обратно два раза.
Слушай, ну
а здесь вот ты понимаешь, это у нас заведующий лабораторией был прекрасный человек Давид Абрамович Геличинский. Вот он назвал эти места полюс экономической недоступности вообще мировой. Потому что никуда невозможно, нет места, чтобы сложнее было добраться, чем вот эти вот места, где мы с дуру 30 лет лаборатория вот работает. и выбрал этот сектор. Ну, единственное, что спасает, то, что никто вот не добирается, это наш кусок. Вот мы, как это, наша корова.
Это наша корова, и мы ее доим. Да. Послушай, а вот ты сейчас называешь такие вот места, устья Колымы, Черский, это же совсем на востоке. То есть вот эта западная часть зоны вечной мерзлоты, ну, кусочек европейской части, вот ну, полярный Урал, я имею в виду, Ямал, где нефтяники, газовики. Да. А почему? Там другая мерзлота? Или там «Газпром» не пускает? Я вот не могу понять.
Ну, тот регион, он вообще мало исследован, как говорят в научных кругах, и требует детальной, да.
Не, может, там просто мерзлоты интереснее?
Ну, там свои отложения, своя геология. Там, например, не было оледенения, как оно было вот в западной части. Там на Кольском, знаешь, был ледниковый щит, там, на Полярном Урале. А туда восточнее, там гораздо суше был климат в те периоды оледенения. И там, собственно, вот этого ледникового щита не образовывалось. И все, что... Почему мамонты-то
вот они, жили они, там? Они же только там, где-то в Якутии их и находят.
Ну,
да.
Нет, они нет? жили по всей... Они в Испании жили, на территории современной. Вот Испании, Франции. Нет,
жили, я имею в виду, находят у в нас... таком состоянии.
А там они... Ну да, там они консервируются, потому что они вот... Отдал Богу душу, там куда-то в болото провалился, и все, и замерз вот на там 30 тысяч лет, там на 40. А здесь либо тебя ледник перетер в пыль, либо когда этот ледник ушел и стало гораздо теплее, вот эта мерзлота растаяла, и тебя съели остальные ребята, которые...
Понятно, понятно. Хорошо, давай, первый твой приезд в наши высокие широты арктические. Вот первое впечатление, когда ты еще в аспирантские, да, получается, годы или в студенческие?
Магистрантом, да.
Магистрантские годы. Вот ты попал тут, ну ладно, с мандаринами вас военные там довезли, вы там пошли, там Амдерма, Тикси, Певек, наверное, куда, где вы там, я не знаю, какие там точки у нас сейчас.
Ну да, да, хата, ну все дела.
И что же, где вы?
Вот нас сажают в тундру на вертолете, и когда вот вертолет начал подниматься, только в этот момент до меня дошло, что вот ближайшие полтора месяца я не увижу никаких других людей, кроме как вот там вот этих шестерых, или сколько нас там было, шестеро,
по-моему. Естественно, никакой ни сотовой связи, ни интернета.
Нет, ну, спутниковый телефон у нас был уже тогда, но это, естественно, экстренный случай, то есть для вызова там санитарного рейса. А так, да, все, никаких, только природа и ты. Никаких больше отвлекающих факторов.
Осознал и приехали.
Да, и ты понимаешь, что кроме как вот начать действительно работать, там, мыслить, созерцать и представлять, что ты будешь делать в этой науке дальше, вот за эти полтора месяца как раз я этим всем и занимался.
Какие-то первые изменения. Слушай, вы там, вы с собой...
Конечно, очень много дает, сначала вкладывает руководитель, ну и до сих пор...
Я сейчас к бытовухе спущусь. Консервы с собой везли?
Ну, само собой, конечно.
Или там на месте консервировали
вот,
что-то?
Вот почему меня шеф-то спрашивал про эти
валенки. Умение плавать в валенках
медведя, да.
Медведя.
Потому что, ну, он охотник, и он берет с собой ружье всегда в экспедицию, и там по целям безопасности, ну и заодно... Свежее мясо, дичь, оно никогда не повредит.
Ты медведь.
Я не забуду лебедя, замоченного в аскорбинках.
Ну-ка, расскажи, это же великолепный рецепт. Мы как-то рассуждали. Значит, северный лебедь, замоченный...
Ну, съедом, конечно. Там просто у моего шефа с этим лебедем была вражда. Да вот за эти полтора месяца этот лебедь его достал, потому что, ну, все лебеди как лебеди, они же там гнезда... свои выводят птенцов, все дела.
А это этот... лебедь был? Не какой-нибудь там полярный гусь?
Гусики это отдельно, гусиков не трогай.
Хорошо, про лебедя давай.
Вот. А этот лебедь, он какой-то был странный. Он, во-первых, там ко всем этим приставал семейным парам, не давал им жить спокойно.
Ну, альфа-самец, наверное, какой-то.
Ну, какой. Но он не обрел себя за вот это время нашего присутствия там. Ни одной к себе... Лебедицы, не боюсь этого слова, не привел.
А вы следили за ними?
Ну, конечно, они живут вокруг лагеря. Мы вот там стоит 4-5 палаток. А вокруг природа. Я извиняюсь, у нас было отхожее место запланировано на косе речной. А на этой косе жил заяц. Ну, заяц там жил всю жизнь, а тут приехали какие-то странные существа. Начали, я извиняюсь, загаживать территорию. Идешь в туалет, и выходит заяц и смотрит на тебя. А ты вроде понимаешь, что это заяц, но все равно неловко становится. И уже вот шеф начал ходить с ружьем уже. Когда шеф с ружьем, заяц не выходил. Вот так же этот лебедь. Он достал моего научного руководителя своим вот этим асоциальным поведением. Ну, нетипичным для лебедя. И тот его...
Но оно как-то задевало вашего руководителя или вас? Или просто он не вписывался в общую картину мира?
Руководитель мой, он натуралист вот от природы. То есть он может идти на работу там, в институт и по дороге посчитать, там, сколько шампиньонов росло с одной стороны сосны, а сколько с другой. И придет и начнет вот об этом рассказывать. А-а-а. Может это даже записать и потом опубликовать в каком-нибудь журнале природы.
Ну понятно. И что у него с лебедем не сложилось?
И он как бы знает все эти там повадки птиц, как кто должен, когда гнездоваться, там, кто чем должен заниматься, когда птенцы должны... встать на крыло, когда что происходит. А здесь, ну, явно вот этот лебедь выбивается из ритма природы. А мой руководитель, как большой любитель природы, не мог этого допустить. И естественный отбор не на время сменил искусственный. И этого голубя вальнул, да. Но так как он знал, что голубь... Конечно, там журавля никто не будет стрелять, как бы он себя не вел асоциально. А лебедь, ну, птица... не редкая, и к тому же съедобная, если правильно ее сделать. Вот, а лимонов, сам понимаешь, в тундре нет.
Так.
Ну, там были какие-то первую неделю, но потом они их доели очень быстро. Ну, а потом его же надо в чем-то. В уксусе не хотелось, тут шеф вспоминает, о, а есть же аскорбинка. И мы в аскорбиновой кислоте вот ее прям натолкли топориком в этой в мисочке. Все это развели, маринад, он суточки постоял, потом его, ох, прекрасный.
Прекрасно, да? Дорогие товарищи, значит, если лебедь не лебедь, можно гуся попробовать. Вот сейчас, к сожалению, рождественские гуси с яблоками отошли. Ну вот, ну, наверное, на крещение или какие-нибудь там эти. Попробуйте аскорбинки здесь найти, не проблема. Попробуйте гуся с аскорбиночкой. Я думаю...
И стрелять не надо никого.
И стрелять не надо никому. Действительно, все экологично и очень... Очень правильно. Ну, вот смотри, значит...
В Антарктиде некого съесть живьем.
А пингвины, они несъедобные? Или
съедобные,
их
но
трогать?
Их нельзя.
А их
это
нельзя,
раньше,
да?
Вот эти ребята, которые шли туда, ну, первопроходцы, вот эти отцы, которые все это открывали, они, естественно, били там и пингвинов, и тюленей, и всех, кого можно.
К Антарктиде мы еще вернемся, сейчас пока про наш север. Значит, скажи мне, пожалуйста, вот когда тебе открылось что-то в этих слоях? Я почему спрашиваю? Потому что я помню, как лет, ну сколько, лет уже, наверное, 8 назад, ты привез и подарил мне такой кусок черной кости, сказав, что это ребро бизона, которому было 12 тысяч лет.
Я с не которым очень... у тебя были проблемы.
У меня были, да нет, это было вообще, нет, это было году в 2004, наверное.
Ну, где... вот после этой экспедиции, скажу, в 2005 году.
Нет, так кстати, с этим ребром удивительная история складывается. Значит, ну ты подарил подарок. Лежит у меня эта черная непонятная кость. Думаю, ну да, 12 тысяч лет. А ты мне когда ее дал, я шел, значит, каким-то...
12 я не мог сказать, 18, минимум.
Да я помню, что там тысячелетиями все каким-то исчислялось. Я его положил к себе в сумку и забыл его там. И потом с этой сумкой мы поехали зимой вот на юг, в Абхазию. И там, а поехали на машине, мне надо было проезжать вот этот знаменитый Краснодарский пост гаишный. Я не знаю, сейчас злобствует, я давно там ездил на машине, но тогда они просто там, ну вообще, ну проходу не давали никому. Причем они считали, что к ним в Краснодарский край что-то везут. Что некие что-то запрещенное, да? Тем более, если едут одни мужики, да в машине. И нас там просто шмонали до невозможности. Все наши уговоры говорят, ребят, да это нам нужно от вас защищаться. Это нам нужно граница с Краснодарским краем как-то держать. Че вы-то боитесь, когда к вам везут? Нет, и все, все коврики, все перерыли. Все кошельки перерыли. Повели на этот самый пост и достают у меня эту сумку. И достает вот эту косточку. А реберная кость, она же там где-то полая внутри, или там что-то, ну, что-то, да, мягкое. Надо было видеть лицо этого, значит, капитана, который нашел, прям... Да. Ну вот ты мне и попался, солдатик. А я забыл про нее, думаю, господи, что это? Откуда это у меня? Потом вспомнил, что это твоя вот эта косточка. А он на свет стал смотреть. Начал выбивать ее об стол, что-то пытался вытряхнуть. Я говорю, вы совершенно напрасно этим занимаетесь. Это кость доисторического бизона. Ей 18 тысяч лет. И я вам не гарантирую, что там не осталось каких-то бактерий, которых нет спасения. В ту же секунду он ее, значит, выронил, да, брезгливо стал вытирать руки, там еще что-то делать, еще. И все, вам сказали, езжайте, ну вас какие-то странные вы. Вот таким образом, вот твоя подаренная кость, она как-то экзекуцию
вот, эту
укоротила. Так от кости, переходя плавно, когда тебе первый раз там в этой мерзлоте ты что-то выкопал? И вообще выкапывал что-нибудь?
Или там это... нету с этим проблем. Ты же, по сути, спотыкаешься, ну, в наших, в нашем этом регионе, на Колыме, на Индигирке. Там это все лежит буквально на поверхности. То есть, когда речка там чуть-чуть, вода спадет, можно просто ходить и вот по этому пляжу собирать и бивни, и там кости, и черепа этих, там, и бизонов, кого угодно. Ну, я там привез чего-то, хотя вывозить, конечно, оттуда нельзя, но ничего коллекционного вот в таком понимании я и не вывозил, а бивень ты и не вывезешь, он там весит 100 килограмм.
Например. Бивень мамонта?
Ну, хороший, да, хороший бивень, он весит...
Бивень мамонта, да?
Да, очень
тяжелый. Слушай, а он же тяжелый. Он окаменеет вообще, он просто в камень превращается, по большому счету?
Нет. В том-то и дело, что когда он попадает в эту мерзлоту, он вот как, какой он был, такой остается. Почему находит этих мамонтят там с шерстью, с мясом? Шеф мой, он ел мамонтятину, например. Какой, совершенно, какой, говорит, безвкусная, как резина, кошмар. Но для научного интереса вот он должен
я был во время, попробовать. Я во время службы в армии ел мясо 46-го года. То есть это, а я там, ну, конец 80-х я служил.
Спецкладовки.
Спецкладовки какие-то раскрывали. Я видел, там привезли, там еще такая треугольный штемпель какого-то нарком, чего-то, как нарком, народный комиссариат заготовок каких-то или что-то там, какое-то министерство. 46-й год. Это была говядина полтуши. И когда ее сварили, она была черного цвета и распадалась на волокна. Да, вот, да. Значит, в Советском Союзе морячков так кормили вот таким мясцом. Я брезговал, не знаю, мне кажется.
А сейчас была целая экспедиция по поиску вот этого складов провианта, которые оставляли наши вот северные ребята там на Таймыре, вот которым там 100 лет вот лежат они в мерзлоте.
Целая экспедиция была?
Да, ну вот экспедиция, Врангель, вот эти все ребята, они же не шли на пролом, они прошли там, чего-то раз оставили, на случай, если там где-то возникнет ситуация.
А для чего это было интересно?
И вот на Таймыре был такой склад, есть до сих пор, и туда, по-моему, в позапрошлом году. Целая экспедиция была организована для того, чтобы достать эти продукты и посмотреть, в каком они состоянии. Вот 100 лет ровно прошло как раз в то время.
Нашли?
Нашли, да, одну из таких вот этих кладовок. Вскрыли, все прекрасно сохранилось, ничего.
Слушай, мерзлоте вообще, да, вот недаром.
Ну и местные, они там все, у них нету, ну, холодильники там для каких-то расходных вещей, а так все основное свои, основные продукты, все рыбу, там мясо, ягоды, они все держат в мерзлоте, в леднике.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.